Добрый вечер, уважаемые слушатели и зрители. Сегодня у нас 7 ноября 2023 года. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Ну, естественно, в эту дату мы назвали свою передачу 7 ноября, День государства для СССР и России. Ну, день рождения вроде говорить неудобно, хотя на самом деле это соответствует, в общем-то, дню рождения советского государства и государства российского в том виде, в котором оно существовало до Октябрьской революции 1917 года. Тут надо сказать вот что, что вот сама Октябрьская революция, она получила свое наименование где-то 10 лет спустя, после того, как она произошла. Потому что до этого, даже в официальной большевистской риторике, этот день назывался Октябрьский переворот. И вот в первых постреволюционных изданиях, например, так и можно встретить официально такую фразу «Октябрьский переворот». Он не назывался революцией. Вот революцией он стал только 10 лет спустя. И, в общем-то, это оправдано, потому что только спустя некоторое время становится понятным. Это был просто государственный переворот, который привел, так сказать, новую какую-то элиту к власти. Или же это было все-таки действительно революционное свершение, которое помогло изменить сам характер государства. Ну, я думаю, что в отношении революции 1917 года, с годовщиной которого я поздравляю всех, кто чувствует себя к этому причастным, сомнений в том, что это революция, никаких нет. Потому что действительно это кардинальным образом изменило характер государства, которое существовало далее в форме Советского Союза. А вот интересно то, что касается дня рождения, собственно, России. Почему мы назвали это Днем Государства? У нас официальный праздник День Народного Единства вот недавно отмечался 4 ноября. Может быть, более молодые слушатели не очень это хорошо помнят, но он явился в свое время заместителем официального праздника 7 ноября, который был государственным праздником СССР, который все знали долгие десятилетия. Потому что вроде бы его победившая контрреволюция в 93-м году должна была упразднить, что она, собственно, и сделала. Ну а с другой стороны, чего объявлять-то государственным праздником? Сначала попытались, насколько я помню, что-то рыпаться с днем флага. Вот том самым, который 12 июня, кажется, отмечается, да. И вот и так его, и сяк прилагали. Ну, вроде бы на государственный праздник он не тянет. Потом, через некоторое время, почесав репу, вот измыслили вот этот вот День народного единства, который вроде бы тоже приходится на ноябрь, но как бы не 7, а 4, вот как бы другая дата. Да? Вот это вот то, что это должно было быть другое, это явно из этого праздника, так сказать, выглядывает. Но на самом деле исторические реалии состоят в том, что 4 ноября 1612 года начались только бои за Китай-город. Там долгая перипетия была с этим изгнанием польских захватчиков из России. Ну, честно говоря, их не вполне, как-то даже язык поворачивается называть захватчиками. Потому что то законное правительство России, которое было до поляков, а именно Семибоярщина, оно официально пригласило поляков, как говорится, королевича Владислава на московский трон. Королевич вроде бы это приглашение принял. Это был сын польского короля. Но до Москвы так и не доехал. Я думаю, основная причина здесь была даже не в том, что он испугался как-то этого, так сказать, далекого похода с непонятными последствиями. Сколько то, что стало ясно уже с 1610 года, когда польское войско, собственно, прибыло там в Россию, остановилось вот в Тушине, как раз поддержанное Лжедмитрием II. Вот стало понятно, что, в общем-то, вся Россия им все равно не подвластна. В общем, где-то в Тушине, да, существует такой гипотетический царь, уже второй, считай, Дмитрий по счету, чудесным образом воскресший после всех убиений. А тем не менее, остальная Россия остается им не подвластна. Я думаю, что смутило Владислава в основном именно это. Даже не какая-то конкретная трусость, у меня нет просто оснований его обвинять в какой-то трусости, мало ли, что могло произойти. И вот долгие два года шла борьба, собственно, против этого польского засилья в Кремле. которая в конце концов трансформировалась в то, что второе уже по счету народное ополчение, первое оказалось неудачным. Оно, так сказать, начало бои за предместье Москвы. Поляки там жгли земляной город и белый город, который находился вокруг каменных стен Китай-города. Но в конечном итоге, вот 4 ноября, собственно, начались бои за Китай-город, после которого, и вот тут идет, если вы посмотрите в Википедии, такой туманный провал дальше во всех описаниях этого события. Как-то вот чем эти и когда именно эти бои закончились, как-то вот нигде не упоминается или стараются не упоминаться. В тех редких случаях, когда я это находил, какой-то отзыв от Заты, речь шла, ну, сквозь зубы, ну, о 6 ноября. Вот, не 7, только какое-нибудь другое. На самом деле, так сказать, 7 числа ноября, вот такое уж совпадение историческое получилось, действительно от поляков был очищен Кремль, они там долго сдавались. И в конце концов, значит, 7 ноября вот новая власть уже воцарилась в Кремле, которая дальше перешла в Земский собор и выборы нового царя Михаила Романова. Кстати, еще один исторический парадокс состоит в том, что сам Михаил Романов во время осады-то, он определенное время находился в Кремле вместе с поляками. И, как говорится, знает о поляке, может быть, они и не стали бы, так сказать, так его из Кремля выпускать. Это тоже, кстати, неудивительно, потому что Михаил Романов, он же был сыном патриарха Филарета, который был в должность патриарха назначен как раз тушинским вором. То есть, вот тем самым же Дмитрием II. И поэтому он был поляком, ну, в некотором смысле не чужой. Вот. Я не говорю, я хочу сказать, что он был коллаборационистом или что-то, он был тогда вообще молодых лет. Но суть примерно в этом была. Вот. Ну и ну, он какое-то время там провел, не всю осаду с ним провел с поляками. Вот. И таким образом у нас 7 ноября получается как будто бы такой двойной праздник, историческое наслоение. С одной стороны, это реальная дата, когда действительно польское господство было закончено в Кремле, и, так сказать, этому был положен конец. А с другой стороны, это годовщина Октябрьской революции. Вот такой вот исторический парадокс, который делает для России эту дату дважды знаменательной. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Я для начала хотел бы спросить, а февральская революция, ее тоже называли переворотом долгое время или как?
Ты знаешь, вот насчет февральской революции, честно говоря, я не помню. Вернее, я не помню. Ее не называли переворотом, это точно. Потому что формально это была даже не революция, да, это было отречение от престола, которое было само по себе достаточно большим потрясением для России, но это не было оформлено как какой-то революционный акт. Вот взяли царя и свергли. Его не свергли, он отрекся. Тут, я знаю, тут существует множество исторических концепций о том, что действительно ли он отвергался, что он не имел права это делать по своду законов государственных, который был Александром III, кстати, утвержден. То есть не было такого права на отречение от престола. Но тем не менее оно случилось, и в общем-то, скажем так, Николай никогда не протестовал против того, что при своей жизни, конечно, против того, что он как-то вот его незаконно отринули от престола. Он там как-то подписался карандашом, какая-то все это невнятная история, там где, когда, там почему, вот что кругом трусости и предательства, написал он в своем дневнике, имея в виду, что ни один из главнокомандующих российских его не поддержал. Фронтов, я имею в виду, в той Первой мировой войне. Ну, короче говоря, вот. Но на переворот или на какое-то насильственное свержение в любом случае это не тянет никак. Поэтому февральским переворотом это называть нет никакого смысла. А революцией, я думаю, это стало потом. То есть, когда появилась Октябрьская революция, то, наверное, как-то вот появился смысл как-то обозначать февраль. А февраль это было что? Просто так, что ли, так сказать, как где-то постояли или нет. Ну, в общем, вот такая предтеча революционная. Это появилось тоже в советское время. Вот при временном правительстве о революции речи не шло. Наоборот, временное правительство, потому и называлось себя временным, что оно подчеркивало свой переходящий характер власти вот от одного к другому, пока это, как говорится, ситуация утрясется и народ не выберет себе форму правления, которое должно было сделать учредительное собрание. Собственно, вот функция временного правительства была править до того времени, пока не произойдет учредительное собрание. Но у меня в этой истории больше, конечно, завлекает то, насколько упорно власть нынешняя, она пытается от этой даты отречься. То есть вот от 7 ноября, казалось бы, ну, имея все государственные архивы и источники, восстановить реальность очень просто. А тем не менее, вот это ну, как-то поперек горла стоит вот нынешняя власть, при всем ее патриотическом уклоне, да, сегодняшнем, вот как-то не вылезает из горла вот это слово. Поэтому до сих пор продолжается вокруг 4 ноября вот такие вот танцы с бубнами. Пожалуйста, да, Вадим, извини.
Ну, потому что патриотизм, он корпоративный характер носит, а не государственный.
Ну да.
Потому что это, ну, с моей точки зрения, это абсолютный абсурд. Будь ты 8 раз либералом, капиталистом, там, буржуином, ну, как умный капиталист, капитализируй этот праздник. Mm-hmm. То есть, кто тебе это не дает? Тебе это не дает церковь настоятельно делать? Ну, как бы церковь, она неоднократно во всех странах подтверждала свою неспособность к сплочению, о чем она каждый раз говорит. Пока властвовала церковь в средневековой Европе, это бесконечные войны, феодальные между стран, передел территорий. Где это ее роль когда игралась? Когда Авиньонское пленение пап было, да, вот тогда игралась роль или когда?
Что имеешь в виду?
Я имею в виду, что церковь когда решала свою, когда выполняла свою задачу, когда она что-то решала такое в Европе? Во время Авиньонского пленения папы или когда Генрих VIII отрекся, или когда реформация произошла? Вот когда все эти события стали происходить, как-то стала постепенно устаканиваться ситуация в Европе. Да и у нас, собственно говоря, такой имперский период начался с Петра, когда он, в общем-то, создал Синод и так далее. Великий путь. Ну, я подозреваю, что церковь, она это прекрасно понимает. Надеюсь, что она это понимает. И она просто никак не может с этим смириться. Что вот ее так переиграли и уничтожили.
Ну, и поэтому... я думаю, что касается церкви, то ее влияние целиком основывается на том, насколько авторитетно она, собственно, является для того, чтобы разрешать какие-то государственные вопросы. У нее когда-то это было. И действительно было в средневековой Европе, которую ты помнишь, как бы королевская, императорская корона там, это решалось все решениями папы. И когда-то от этого решения много зависело, потом постепенно это как-то роль стала сникать. Ну, протестантизм, конечно, тут сыграл свою роль. Ну и помимо него, так сказать, просто это затухало и вместе с религией, между прочим. Потому что вот, что касается французской революции, то она такая... У нас все время говорят про то, что вот Октябрьская революция там привела к гонениям на церковь. Но эти гонения на церковь – это бледная реплика по отношению к тому, что проходило во время Французской революции. Там в Французской революции священников там сбрасывали, так сказать, с колоколен соборов. Вот, и вообще там, так сказать, подходили крайне, крайне жестко, там разоряли вот эти вот все королевские усыпальницы, там много-много от этого пострадало. Но я просто хочу сказать, что когда это происходило, и происходило массово, то это показывало, что вера глубинная в народе уже отсутствует. Понимаешь? Ну, это применительно к Франции, я хочу сказать. Ну, в России было что-то похожее. Так сказать, я не говорю идентичное, но похожее. Кстати, у нас революционеры всегда очень любили вспоминать французскую революцию и то, как она, так сказать, там вела себя в тех или иных религиозных делах. Но какая-то опора в этом, безусловно, была, так сказать, у достаточно больших масс народа все-таки. Он не на пустом месте это возникло.
Розанов же, философ, он вспоминал, как Россия сгинула за 2 дня, да? Как отреклись от всего православия, и очень легко он там с ужасом говорил о том, как не то, что там кто-то навязал, кто-то пропагандировал, как в месте, где был алтарь, солдаты, соответственно, простые русские крестьяне, без каких-то промытых мозгов, без каких-то эсеров, большевиков, что они делали. То есть было абсолютно легко воспринято как отречение Николая, так и снижение церкви с роли государственной религии. Никто об этом не возмущался. Соответственно, подъем этого произошел только в какие-то там 70-е, 80-е годы, когда, ну, я, знаете, я сейчас вспомнил фильм такой был, американский, «Красная планета Марс» называлась. Это, по-моему, 50-го года фильм. 50-го. Ну, в общем, какой-то 50-й, в крайнем случае 60-й, в крайнем случае. И такой черно-белый. Это такая плохая пропаганда, где очень хорошо играющие актеры вовлекают зрителей в сюжет, что на Марсе якобы есть коммунизм, и начинается американские акции американских компаний рушатся. А потом заявляют марсиане то, что они верят в Бога. И после этого сразу же в России свергают коммунистов, крестьяне, избирают президентом патриарха. Вот. И, а это все организовал какой-то нацист, который хотел просто отомстить тем, кто разрушил Третий Рейх. Вот такой вот пропагандистский фильм. И я, знаете, так сейчас невольно думаю, что вот те вот, которые избрать президентом против антикоммуниста какого-то, и я до сих пор не могу понять, почему этот левый поворот даже не то, что не сделан, а почему продолжают говорить, вот сейчас Путин сделает левый поворот. Ну и где он? Где это, так сказать, празднование? Почему нельзя сделать? Почему? И вот смотрите, как получается. То есть... Может быть, нам нужно и радоваться, что это не делается. Потому что, когда на День России шаман опять исполняет вот в таком каком-то своем лихом кожаном стиле, там нажимает на какие-то взрывы ядерных бомб и так далее, под аплодисменты. И вот, когда делается такой правый поворот и берется повестка националистов, но это все выглядит как-то очень странно.
Ну я, да. Это выглядит, понимаешь, для кого-то, я думаю, это что вообще вот, многие проблемы уже современного вот, режима люди, как раз которые... и связаны с тем, что, во-первых, он сделал в лице своего главы такой пируэт на 180 градусов. Да, начав каким-то таким ультралибералом и продолжателем дела Ельцина, за что его, собственно, и взяли, он как бы вот сейчас вот уже развернулся на 180 градусов и, так сказать, являет таким, или, во всяком случае, хочет себя предъявить, как выразителем такого патриотического глубинного российского движения. Даже русского, я бы сказал, движения. Тут, да, кстати, в этой связи хочу обратить ваше внимание тут на несколько фактов, которые вот произошли буквально, ну, на прошлой неделе. Они как бы наслоились один на другой, но сами по себе являются достаточно такими чувствительными. Ну, первое, это то, что где-то, по-моему, боюсь соврать, или в Самаре, ну, в общем, в каком-то из российских городов, произошел такой случай, что двое школьников, азербайджанцев, измутузили, так сказать, ученика младших классов, оба, все эти самые несовершеннолетние, значит, где-то в туалете, и сняли это все на видео, мол, типа, какие мы крутые перцы. Вот, это видео, значит, попало, естественно, в сеть, ну, собственно, оно там и было размещено, и дошло до главы Следственного комитета, ну, видимо, ему доложили, да, так сказать, и показали. И привело это все, значит, к очень решительному обороту событий. То есть, во-первых, все они были названы по именам, никто не стал говорить, что там какие-то лица другой национальности, мигранты и так далее. Назвали прямо азербайджанцев азербайджанцами. Вот. Во-вторых, по итогам всего этого дела, их там в семье вообще трое детей. Двое школьников и еще одна помладше, по-моему, сестренка. Всех их троих плюс их родителей обвинили в нарушении паспортного режима, там они как-то неправильно оформили свои миграционные визы, и всю семью на депортацию отправили. Вот как-то так, резко и сразу. То есть я такого случая до этого не припомню, особенно вследствие драки школьников. Тут же параллельно, так сказать, происходит другой факт, уже питерский, там тоже какие-то недоросли, но уже постарше, там лет 16-17, снова азербайджанские, но среди них там еще и таджики, и еще кто-то есть, ну, в общем, одна такая компашка. Они избивали в городе прохожих, ну, или пьяных, или послабее, ну, так сказать, гордились своими подвигами, как они там могут мутузить кучи беззащитных. Короче говоря, тоже, опять же, это выложено в сеть. Опять же, их, как говорится, всех накрыли. Главарь у них 17-летний, поняв, что дело пахнет керосином, быстро сбежал в Азербайджан. Его объявили в международный розыск. Азербайджан на это дело откликнулся. Его взяли, так сказать, там под стражу. И готовят депортацию в Россию. То есть, вот что я хочу подчеркнуть здесь, что то, что, во-первых, эти национальные меньшинства как бы названы своим именем, а не просто каких-то абстрактных, да, людей, и то, что их, как говорится, власть жестко так берет за хобот и, главное, имеет возможности, скажем так, порешать эти дела с сопредельной страной, я имею в виду с Азербайджаном, для того, чтобы их там никто не укрывал ни от чего и так далее. В общем, это такие символические шаги власти, в которых она стремится показать широкой публике, и то, что это проходит через медиа, естественно, да, что она борется вот за интересы русского народа. Вот не там где-то абстрактно, там на Украине, там в окопах и так далее, а вот повсеместно, всюду и здесь. Это определенный поворот, это, так сказать, надо понимать, я не делаю, не гипертрофирую этот факт, что вот, ну, слава богу, наконец-то. Я просто говорю, что это определенный идеологический поворот, точнее говоря, доворот, да, который власть еще раз хочет себя запозиционировать в общественном сознании, как вот власть патриотическая, так сказать, приверженная интересам своего народа и в большом, и в малом, там и прочее, прочее, прочее. То есть это происходит все одновременно. И я просто именно поэтому обращаю внимание на то, что в конце концов вот этой последовательности власть все время чего-то не хватает. Потому что им надо было по уму, конечно, признать Днем народного единства 7 ноября. И это было бы реально государственным праздником, причем для всех. И для тех, кто, так сказать, верит в Советский Союз, и для тех, кто не верит. Тем более, что он соответствует действительности. Пожалуйста, да, Вадим.
Ну, 4-е, оно было выбрано как День Казанской иконы Божьей Матери, и под это подобно.
Ну, это уже потом, да, и икона, которая чудесным образом из московского списка вдруг воплотилась в подлинную. Это уже такой анекдот сегодняшнего дня, да, так сказать.
Ну, это я не знаю про это.
Ну, как не знаешь, ну, патриарх 4 ноября явил икону, вот, которая висела на самом деле в патриаршем, так сказать, где-то там... Ну, не скажу, что дачи, но в патриаршей резиденции с давних пор, она не то чтобы сейчас только появилась, и считалась она московским списком Казанской иконы Божьей Матери до этого. А патриарх ее явил как, наконец-то, вот чудесным образом возрожденную и появившуюся вот эту Казанскую икону Божьей Матери, подлинную, не список, а подлинную. Вот. И вот таким образом призвал всех молиться уже подлинной иконе, перед которой молились, так сказать, и Минин, и Пожарский, там, и прочее, прочее, прочее. Я не к тому, чтобы оценивать эту икону, как она подлинная или не подлинная, и когда вообще был сделан этот список. Очевидно, что ее списывали много раз, в том числе и в старое время. Но вот, вот это еще один такой дополнительный, ну что ли, моральный штрих в этом направлении. Да, пожалуйста, Вадим.
Понимаете, да, в чем дело? Ну, если мы как-то отвергаем, что называется, западные установки и так далее, неплохо бы там выйти из ВТО все-таки, мне так кажется, и как-то полноценно выходить из всех этих систем, которые ограничивали вузовские системы, системы образовательного, так сказать, навязывания странных схем. Ну да ладно, это другой вопрос. А по поводу национализма, ну слушайте, учитывая то, что эти ребята которые, ну, как мы можем смотреть из комментариев, которые есть, там не обязательно у нас, но на каких-то других каналах, там вот под Демушкиным, например, всякие казахские националисты и так далее, они почему-то все как-то не про величие своей нации, а о том, как бы поддержать те народы, которые должны внутри России выходить, делать какие-то неприятные вещи, оскорбить русских и так далее. Вот как-то их национализм, он все направлен, стрелочка в одну сторону только поворачивается. Да, как-то. И поэтому, когда эти ребята стали нападать и на участников СВО, и вообще увидели, что руководство очень любит говорить про то, как его обманули. Когда руководство не делает так же, как поступает Израиль, хотя бы на одну десятую. То есть как-то никаких взрывов железных дорог, мостов нету. То есть ведется какая-то такая непонятная степени война. Когда идет разговоры о том, что чуть ли там кто-то не договорился и прочее, прочее. Возникает это у очень многих людей. И люди просто не верят, что можно вот так все производить. И как ведут себя чиновники, то эти ребята, которые давным-давно купили полицейских и об этом прямо говорят на камеру, то что нам ничего не будет, мы можем вас как угодно обзывать, что угодно с вами делать. Когда видео, где там мальчик выходит из лифта и его задевает там младший какой-то, один из детей матери в паранже, он говорит, осторожней, и она ему, ах ты русский, и все то, что можешь мне сказать, я тебя еще увижу и так далее. И это неоднократно происходит, что в комментариях вместе с украинцами, что вживую у нас. То есть и ребята, эти ребята, которые находятся, они почувствовали слабость правительства, как им кажется. И они видят, что слабого правителя русские поддерживают, значит, почему бы не сделать так, как было там 400-500 лет назад с Золотой Ордой, да, и вот вернуть вот то, вот они почему-то считают себя, видимо, наследниками Золотой Орды. И они хотят вот сохранить это. Я так это понимаю, что творится. С таджикским флагом приходит какой-то парнишка в школу, и девочка спрашивает, зачем ты пришел с валагом? Он отвечает, я тебя зарежу. Понимаете?
Да, вот это тоже, вот кстати, это тоже, кстати, было, и этого тоже можно взять под Никитки. Нет, я дело возбудили про. Прошу прощения. Сейчас должно, наверное, появиться, да, вот. Уголовное дело тоже возбудили, кстати, и по этому поводу тоже про угрозу убийством тоже это было. Но опять вопрос же не в этом, да, так сказать, там возбудили его в каком-то деле или нет. Наследником Золотой Орды, конечно, можешь считать себя только по тупости, потому что наследие Золотой Орды, если уж за ним стремиться, состоит не в том, что, так сказать, мы там из какой-то крови седьмой воды на киселе, понимаешь, а в том, что это было крепкое государство, Золотая Орда. Вот этого крепкого государства там нет и на этом месте уже достаточно давно, и, в общем-то, оно интегрировано, скажем так, в Россию еще со времен там, Ивана Грозного, чтобы не сказать даже раньше. Но что же касается вот самих этих влияний, вот я говорю, я усматриваю в этом непоследовательность власти, это то, что оно вот какие-то внешние шаги делает, а, так сказать, как бы вот глубокой интеграции все равно не производит. Хотя на самом деле история, казалось бы, этому способствует и благоприятствует. Это вот лишний, кстати, пример, почему вот окончательным каким-то доверием она не пользуется. Вот вроде бы действует нынешнее направление, но что-то не до конца. На полшага вот где-то все время что-то не доходит. Причем по мотивам совершенно непонятным. То есть, ну чего оно, жалеет что ли ту всю публику, которая все награбила в 90-е, и которая для всех очевидно, и сейчас это практически открыто признается, уже не является как бы определяющей частью русского общества, бессмысленно какая-то. Она делает
ставку на церковь. Церковь это запрещает. Говорит, коммунисты это антихристиане, с ними нельзя. Они беспрерывно говорят какие-то гадости. И власть, она выбирает, с кем мне, вот с этими социалистами-коммунистами, которые там за честные выборы, которые за перераспределение собственности, за трудовые права. Или с церковью, которая говорит, вы должны смириться, вся власть от Бога, и это давайте солидарный корпоративный интерес, единство начальника и рабочего, единство начальства, руководства и народа. Ну, с кем они выберут, простите?
Они не захотят... Наверное, ты прав, но они, в общем, идут, скажем так, легким путем, потому что, на самом деле, если бы церковь обладала таким авторитетом, при котором бы, так сказать, большинство народа, как это было несколько, много веков назад, я уже даже не скажу несколько, а много веков назад, то это еще имело бы какой-то смысл. Но поскольку этого нет и явно не будет, вот, потому что, ну, уже не тот уровень и образование, и всего чего угодно у людей, ну... Это вот надо
много,
было
понять. Много веков назад это когда? Это когда вплоть до 15 века исповедовали язычество и противостояли церкви? Много веков это когда старообрядцы и новообрядцы поссорились, да? И осифляне, и нестяжатели? Или много веков это когда Пушкин и народ сочиняли всякие пословицы и прибаутки про попов? Много веков
ну, я понимаю, что этот период даже трудно идентифицировать, но я думаю, что в ту эпоху, когда как раз происходила, вот, например, борьба с польскими вот этими интервентами, ну как они сейчас называются, хотя они не вполне интервенты, да, из того, что я вам сказал.
И патриарх занял понятно какую позицию. А кто спасал, простите, Россию?
Ну тогда роль церкви имела значение, понимаешь, потому что, ну вот по большому счету предшественник Филарета на посту патриарха, да, Гермоген, он, как известно, был уморен голодом в чудовом монастыре, то есть его не убивали, все-таки это патриарх, но, так сказать, от голода он умер. И причина, собственно, его такого умышления была в том, что он должен был подписать там некую грамоту, признающую там Владислава законным царем там, и так далее, а он этого не делал. Вот понимаешь, в контексте нынешнего времени, там, признала ли церковь там, и патриарх Тихон февральскую революцию или нет, уже даже вопроса никакого не вызывает, то есть это просто не играет никакой роли. Вот в 17-м году патриарх он признал или не признал этот закон? Да пофиг. Никто даже этим вопросом не задается. Да? А тогда это имело за три века до этого это имело существенное значение. И роль эта была, так сказать, в общем, общепризнанной. Ну, вот это эволюция медленная. Я там не назову тебе скачкообразную дату, начиная с которого там все произошло расцерковление, да, в церкви. Но это постепенно накапливалось и в итоге, так сказать, накопилось. Ну что же, хорошо, про праздник мы рассказали. Давай теперь на вопросы ответим наших слушателей, тем более, что они и связаны с этим. Вот Ирна 785 спрашивает: многие не любят этот праздник из-за того, что именно после этого образовалась так называемая Украина, и Путин тоже об этом упоминал. До 17-го такого образования не было, как бы вы прокомментировали, до 1917 года такого образования не было, как бы вы прокомментировали. Вы знаете, все берут, вот история, она тем и неудобна, что ли, для многих, или наоборот удобна, что каждый в ней берет какую-то определенную точку отсчета, которая ему нравится. Вот. И начиная с этого отсчета, так сказать, начиная говорить, вот, вон оно, когда вся пакость произошла, а до этого было тишь, гладь и Божья благодать. Вот, все было тихо и спокойно. На самом деле, конечно, ничего тихо и спокойно не было. Вот, потому что Украина такая, то, что мы сейчас называем Украиной. Назовем это так. У нее долгая история формирования. И она, так сказать, не началась, то есть не началась в 17-м году и не закончилась в 17-м году. Ну, на всякий случай добавлю вам, что, допустим, та часть, которая Западная Украина называется, да, она в итоге, так сказать, прирезалась уже гораздо позже 19-го года. Вот, и, в общем-то, именно в силу, так сказать, вот пакта Риббентропа-Молотова, так сказать, и многих других, так сказать, вещей, когда, так сказать, это все, так сказать, эта часть отошла от Польши, например, и стала, так сказать, примыкать уже к России. Кроме того, до 17 года, собственно, тоже была предшествующая история. Да, начиная с Екатерины Великой, ну, примерно, я так скажу, начиная с Екатерины Великой, это уже часть, как говорится, была поделена на российские губернии, никакой Украины не существовало. Но понятие как окраина некая, так сказать, Украина, вот в смысле это находящаяся у края. Вот что это такое вообще, да, по смыслу. Я уж не знаю, там нравится это нынешнему, так сказать, правительству киевскому или нет, но по смыслу вообще, вот само это слово, оно подчеркивает то, что она находится у края империи. Точно так же была там Сибирская Украина, там еще какие-то Украины. Эти названия исторически уже не сохранились. Да,
служить украинцам, это было, что украинец это пограничник.
Ну да, 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 потому что он находится сначала у края.
Потом, да, просто единственная Украина, которая осталась, окраина, это вот на западной части. Mm-hmm. И там вот, соответственно, украинцы, казаки вот это сформировали какое-то дикое поле, которое, да, никому не подчинялось, там еще что-то. Mm-hmm. То под одними находилось, под другими. Эту окраину, собственно, и поляки стали также называть. Вот, mm-hmm. Но уже в уничижительном смысле, то есть это было. Mm-hmm. И чтобы как бы от этого украинца... термина изменить отношение, потому что это уже почти ругательное было самоназвание, как раз сказали малорос.
Ну да, ты знаешь, я понимаю, там затруднение.
Давайте вернемся к старине, давайте вот так. Ну, естественно, это, что называется, на деньги кого понятно делалось, это все, что называется, задокументировано четко, кого, за сколько и кто вербовал, кто это пропагандировал, mm-hmm. когда это все делалось. То есть, ну, настолько четко, когда идея украинства появилась, имеется в истории с mm-hmm. датами, фамилиями и mm-hmm. суммой, что я просто даже не знаю, как это можно ну, в каком-то серьезном смысле отрицать. Просто, ну, все это, ну, есть,
видишь, это есть. С одной стороны, вопрос, конечно, не отрицание, но с другой стороны, если так вот брать за целое, что, конечно, проблема Украины в частности в том, что другого названия-то нету. Вот можно, ну, если не Украина, то что? Либо Малороссия, но это не подходит, потому что тут в корне есть слово Россия. Ну а что еще останется? Ну, Хохляндия, да, что ли, ее называть? Ну как? Поэтому, так сказать, Украина выбрана уже по необходимости, как говорится. Но, возвращаясь к Ленину, поскольку вот вопрос был о нем, история не совсем такая. Дело в том, что, в общем-то, Украина, значительная ее часть, она, так сказать, оказалась под немецкой оккупацией. Причем она оказалась не вследствие Брестского мира, как вот многие думают. Она оказалась вот именно вследствие... удачного наступления фельдмаршала Гинденбурга, которое произошло в 1915 году, и когда война, в общем-то, из приграничной, которая она была более или менее в 1914 году началась, Первая мировая, она резко перешла на территорию России. И она перешла на нее, как говорится, вот немецкие войска заняли и Западную Белоруссию, и, ну, естественно, Царство Польское. Вот, заняли, естественно, и Западную Украину. То есть это не был не какой-то прорыв Гинденбурга, а это был такой мощный практически откат российской армии по всем фронтам, который, в общем-то, я так понимаю, что Гинденбург не дошел в тот момент там до Петербурга или еще куда-то, просто потому что ему это было не надо. Ну и кайзеру это было не надо, понимаете? Вот, поэтому, то есть, это он совершил там мощнейшее крушение русского фронта, это надо признать объективно. И поэтому он не зря, Гинденбург, в общем, был таким престижным военачальником в Германии, пользовавшимся большим авторитетом. Он в корне переложил, по сути дела, ситуацию на Восточном фронте. Так вот, я просто хочу сказать, что когда уже после этого Германия, как бы попав на такие богатые достаточно территории с земляной точки зрения и так далее, она хотела это как-то конституировать. Вот, и поэтому первые вот украинские правительства, которые как раз там возникли, они возникли, в общем, вследствие, так сказать, германского влияния. И там была Верховная Рада, допустим, вот на Украине, да, создана еще в период, это было после февраля, собственно, 17-го года, вот когда рухнула царская власть. Каждый стал, так сказать, брать свои куски, так сказать, что возможно. А там еще вдобавок была и германская оккупация, ну, на большей части, во всяком случае, Украины. И поэтому там образовалась Государственная Рада, с которой надо было большевикам каким-то образом взаимодействовать. Особенно после Октябрьского переворота, когда, собственно, в руках-то ничего и не было. Но в Петербурге власть захватили, а с остальной Россией как? Там всюду начали образовываться мастийные правительства, в том числе и на Украине. И то есть, то, что это не просто предложил Ленин. Ленин был главой правительства, но это был консенсус некой вокруг партии большевиков, что надо каким-то образом с этими образованиями налаживать отношения. Точно так же было, так сказать, и с Финляндией, так сказать, где там признавали, так сказать, ее независимость, и советское правительство Финляндии, во всяком случае, морально поддерживали. Точно то же самое было с Прибалтикой, то же самое на Украине произошло. Понимаете, поэтому сказать, что вот Ленин так волевым порядком взял и отчинил кому-то Украину, которая, мол, типа до этого была все время заедина в России, не будь Ильича, там ничего бы с ней не произошло. Неправда. Это произошло бы только под германским влиянием или под каким-то другим влиянием, но произошло бы. Потому что, собственно, одним из первых правителей Украины после, так сказать, вот этой вот Верховной Рады и вообще Октябрьского переворота, ну, февральской, вернее, революции, был гетман Скоропадский. Он был отчетливый ставленник немцев. Кстати, очень хорошо относившийся к России при всем при этом. Вот. Но, так сказать, да, действительно, на Украине был поставлен гетман Скоропадский. И он правил Украиной определенное время, до тех пор, пока в результате вот революции в Германии в 18 году, собственно, германская оккупация там не закончилась. Вот тогда, так сказать, эта власть Скоропадского упала вместе с германской властью. Поэтому это, называть это вот инициативой Ленина, что он вот так вот взял и на ровном месте вдруг взял и создал Украину. Ни с того ни с сего. Это неправда. Там была длинная цепь исторических событий с очень резких пертурбаций, потому что вначале рушится царская власть, собственно, вот эта февральская революция, то, что мы сейчас называем февральской революцией. Через несколько месяцев происходит октябрьская революция, тут же происходит выбор в учредительное собрание, тут же, значит, разгон учредительного собрания и так далее. То есть, ну, как говорится, было не до Украины, да? И просто большевики налаживали власть тем, чем есть, понимая, что им до этого не дотянуться. Но когда пришло время, то и дотянулись. Вот, собственно, и все. Так что это вот то, что это сваливают на, именно на плечи Ленина, это вранье историческое. Он сыграл в этом деле определенную роль, но не решающую. И во всяком случае, это не его, так сказать, так широким росчерком там взяли и отделили Украину. Это был процесс, который происходит до этого. Вот независимая Украина как ленинский проект, это не так. Ленинский проект, если уж на то пошло, это был союз советских социалистических республик. И я уже говорил об этом, ну, в такую памятную дату есть смысл напомнить. Это был мировой глобальный проект. Вот когда вы смотрите на герб Советского Союза, да, вы там видите земной шар, на котором серп и молот, ну и обвит вот этим снопом колосьев, да, как символ, так сказать, плодородия, процветания и так далее. Вот в чем был смысл Советского Союза? Почему в нем, как название государства, которое реально вот превратилось из России, нет ни одного географического упоминания? Это не Евразия, не советские Россия чего-то, хотя было какое-то время, да, такое упоминание. Это именно глобальный проект, в ходе которого предполагалось, что все вновь освободившиеся, то есть присоединившиеся к Советскому Союзу страны, станут советскими республиками. И весь мировой союз станет называться Союзом Советских Социалистических Республик. Такое всемирное государство трудящихся. Вот что такое был ленинский проект. Вот он в 22-м году, он обрел, как говорится, свою жизнь как первое воплощение. Вот еще вот не все республики, так сказать, не все страны освободились от засилия капитала, но когда они освободятся, они примкнут к Советскому Союзу. Вот проект от 22-го года. Ну, замечу вам, что 21 января 24-го года Ленин уже умер. А до этого времени, так сказать, он длительное время болел, так сказать, и, в общем, был в мало, так сказать, работоспособном состоянии. Так что на момент зарождения этой идеи он, безусловно, стоял у ее истоков и, более того, активно ее пропагандировал. А вот на то, во что это развилось дальше и как это произошло, это уже не воплощение ленинской идеи. Тут же, кстати, вот там один из слушателей такой, который, видимо, на минутку заглянул, да, Генри Белый, что так называемую Украину создал Ленин бланк на 13-м съезде РКПБ, включив туда Донбасс и Новороссию, несмотря на возрождение даже его подельников по большевизму. Ну, чуть-чуть прочищу мозги гражданину Генри Белому. Да? 13-й съезд РКПБ, он состоялся, если я не ошибаюсь, в мае 24-го года. Вы, надо сказать, заняли этот вопрос очень к месту. Потому что я вообще-то в советское время увлекался сборником стенограмм съездов партии. И этот сборник стенограмм у меня до сих пор есть. Причем они самых разных годов. Некоторые из них изданы уже в хрущевском издании, когда было постановление как бы вот все стенограммы съездов напечатать. Была у Хрущева такая идея. Какие-то из них действительно напечатали. Даже, я бы сказал, большинство. Хотя некоторые вышли там типа первый, там четвертый съезд, вот знаешь, еще революционный, мизерными какими-то по советским меркам тиражами, типа 7 тысяч экземпляров, понимаешь? То есть, в общем, как бы это было исполнено, но знать это нужно было не всем, потому что понятно, что они расходились там только по каким-то очень закрытым библиотекам, доставать их было очень трудно на самом деле. Какие-то даже не дошли до этого полного издания, ну типа 17-й, 18-й и особенно 19-й съезд. Последний сталинский съезд, вот так и не был издан ни в каком виде. Вот. А, так сказать, все остальные, в общем-то, я их собирал, тут к ним добавлялись еще материалы конференции, так-то я, в общем, в теме. И вот я хочу вам сказать, что на 13-м съезде РКПБ, которого вы упомянули, Ленина просто не было физически уже. Я уж не говорю про его состояние на предыдущий, там, 12-й съезд. Тогда съезды проводились практически каждый год. Съезды РКПБ, ну, в общем, большевиков. Так что вы тут лажанулись, вот, но попали на того, кто на самом деле это знает. Вот, поэтому как бы вы там внутри себя можете какой-то измысливать, там, какие-то креосъемные, да, что там на 13-м съезде кто-то кому-то отдал против возражений. Ну, почитайте стенограмму 13-го съезда, раз уж что-то пошло. Кстати, можете на нее и сослаться. Я могу проверить. Вот, она у меня есть. Так что если вы хотите меня в чем-то там... уловить, вот, не бойтесь, смело улавливайте. Вот, я, как говорится, найду и достойно вам отвечу. Так, вот он же, кстати, продолжались. Все сходили на крестный ход, коммунисты, все сходили на крестный ход к вашему башку, что хранится в мавзолее в виде консервы. Насчет консервы отдельно хочу сказать. Дело в том, что, опять же, вот во многих, так сказать, непросвещенных умах это подается как некое такое измышление большевиков, которые, вот, понимаешь, решили, не, так сказать, своего вождя, так сказать, чуть ли не заспиртовать в формалине, понимаешь, и выставить на всеобщее обозрение. Вот, вот мол, какой ужас, до чего они дошли. На самом деле, в конце 19 века это было очень модное, я бы сказал, даже увлечение, не увлечение, ну, традиция, если угодно. Вообще-то она существовала и раньше. Потому что, наверное, может, тоже немногие знают, но во многих соборах, католических в частности, имеются захоронения не только в полу собора, как это бывает, так сказать, и в православных, да, церквях, но в стенах, и в том числе просто вот экспонированные, как говорится, вот вживую, так сказать, в саркофаге. Я, в частности, в Италии, кажется, во Флоренции, вот, видел, так сказать, вживую вот такой вот саркофаг с телом какого-то средневекового рыцаря, который был установлен вот именно там. И его можно было посмотреть. Конечно, сохранность его была не такая, как у Ильича, да? Но то, что традиция существовала еще в средневековье, это факт. Более того, эта традиция воплотилась и в России. И я лично видел вот предмет, так сказать, такого же рода, конкретно усыпальницу Пирогова, известного хирурга, который, кстати, находится в Хохлянде у вас. Вот вы можете там и проверить, это под Полтавой. Так вот, под Полтавой там было имение Пирогова. И там, когда он умер, а это было в 19 веке, в конце, по-моему, 19 века, его любящая жена при помощи его же учеников, так сказать, как бы забальзамировали его тело, выписали из Вены, так сказать, такой стеклянный саркофаг, положили тело Пирогова туда, и все это вместе находится в нижнем пределе часовни, которая была отстроена в его имении. Причем этот предел нижний можно посетить, и можно там по сей день, я надеюсь, что, так сказать, украинская власть нынешняя его как бы не разрушит, вот, можно посетить и увидеть тело Пирогова. Причем, что характерно, что в отличие от мавзолея, через вот эту вот усыпальницу Пирогову прокатилось несколько мировых войн. И первая, и вторая. И в общем-то, вот в результате этих войн, с телом ничего не произошло. За исключением одного инцидента, когда во время Второй мировой войны в эту часовню попала бомба. Она не взорвалась, она прошила ее насквозь. И, как говорится, аккурат упала на саркофаг. И саркофаг раскололся. Вот. И смотрительницы, которые там были на месте, они, значит, укрыли его какими-то там одеялами, в общем, замотали там туда и сюда и так далее. Вот. И поэтому из-за доступа воздуха вот, у Пирогова почернели ногти. Вот. Поэтому сейчас он в саркофаге лежал, во всяком случае, тогда, когда я его видел, вот с черными ногтями. Но в остальном этот процесс удалось остановить, или он не прошел дальше вследствие там плюсов бальзамирования. Но так или иначе, вот Пирогов хранится там по сегодняшний день. И это не единственный пример, такие еще есть. Вот. Поэтому сказать, что это вот большевики там придумали какое-то хранить мавзолей в виде консерва, нет, это было наследие традиции, очень популярной в конце 19-го, начале 20 века, тем более, что на это был запрос общества. И он действительно был. И более того, как бы вам грустно не было, он существует по сей день. Потому что до сих пор есть посещение мавзолея Ленина, и, в общем-то, люди туда ходят. Вот. Хочешь что-нибудь добавить, Вадим?
Так вам вот на это и намекает, что как он посмел, что вот Пирогов – это, понимаете, личность. А он, это как его, Ленин взял и себя решил к святым причислить. Ну, по всей видимости, такая логика, да, что вот, мол, не знаю, это святые, нет, Пирогов имеют право святых, иметь мощи.
Пирогов себя святым не считал. Кстати, его ни в какие достоинства святости никто не возводил. Существует же несколько ступеней святости, там, знаешь, какие-то святой мученик там и прочее.
Нет, я не разбираюсь. Там блаженный, потом,
да. Да. Ну, у него никакой степени церковной нет. Он просто вот характерный пример такого типа захоронения, которое существует, повторяю, не единственное число. И не только в России или в Советском Союзе, но и в мире. Ну, я даже не беру там Мао Цзэдуна или Ким Ир Сена, а вот просто в Западной Европе такие захоронения действительно существуют. Еще два вопроса, которые вот, так сказать, по существу. Говорят, что индустриализация, это Ирна спрашивает, началась задолго до 17 года при Александре III, а продолжил Николай II, и что большевики якобы приписали многие предприятия себе, которые были до революции. Вы знаете, отчасти это правда, то есть в каком смысле? Что сама идея индустриализации и вообще, так сказать, развития экономического России, она зародилась действительно додолго, до революции. И в частности известно, что вот план Гойер-Ло был так быстро реализован, да, в течение одного года. И это именно потому, что, в общем-то, основы этого плана создавались еще при Николае II. И это была программа, кстати, которая была рассчитана на столетие, в которое входила электрификация России, химизация России. Вот у нас был тоже период, когда химизация, да, была сельского хозяйства. И еще там какие-то два элемента, вот я сейчас уже не помню, так сказать, их, но индустриализация среди них тоже обозначала. Как программа развития страны на 100 лет вперед. Вот это действительно было еще при Александре III начато. Но это тогда была программа, замысел. Вот что делать в ближайшие 100 лет? Не так вот просто я отправил там, а дальше после меня ж не расти. Вот существовала такая программа. Какие-то усилия для ее осуществления делались. Большевики их продолжили и правильно сделали. Но сказать, что это они присвоили себе все достижения, да вы извините, вот химизация сельского хозяйства у нас была в 50-е годы. В соответствии с этой программой. Но понятное дело, что не при Николае, и тем более не при Александре III ее предложили. Так что это так. Так. Еще вопрос. Какие факты свидетельствуют, что Ленин не был немецким агентом? Что ему как бы оказывала поддержку немецкая розетка, британский исследователь говорит об этом и так далее. Много есть по этому поводу и литературы, и всего чего угодно. Вот я, в общем, суммарно на этот вопрос отвечаю так, что если бы Ленин был немецким агентом, то можно считать, что германский генеральный штаб, который, как говорят, его финансировал, сделал самое худшее капиталовложение за всю историю Первой мировой войны. Потому что в конечном итоге это привело к германской революции и свержению кайзера Вильгельма. А германская революция 18 года, которая привела к краху Германской империи, то есть Второго Рейха, да, точнее говоря, вот, она произошла именно под влиянием Октябрьской революции и в результате содействия этой Октябрьской революции. Поэтому германский генштаб здесь, так сказать, с точки зрения стратегического нанесения, стратегического положения, он сильно облажался, потому что в итоге он получил поражение самому себе. Это факт. А дальше уже можно спекулировать там относительно фактов, так сказать, кто кому передавал деньги, да знал ли Ленин Ганецкого, да именно являлся ли Ганецкий передаточным звеном денег Ленину, как он утверждал, или наоборот, что ничего этого не происходило, а Ганецкий просто прикарманил эти деньги. Тут, как говорится, вариаций очень много. Вот. Во всяком случае, реального помощи какого-то Германии вот от такого воцарения немецкого агента не получила. Так.
Ну, ему социал-демократы оказали помощь. Да, оказали помощь. Они ему на проезд в Россию дали деньги. Представляете?
Нет, ну они не на проезд в России дали деньги. Они организовали немцы проезд вот этого запломбированного вагона. Он действительно был запломбирован, действительно под охраной, действительно это была договоренность, но это была договоренность не Ленина. Ленин согласился в нем проехать. Наряду с многими прочими социалистами-революционерами и вообще социалистами, которые в этом вагоне находились. Он не один просто был со своими спутниками, там их было много. Просто в революции они сыграли отнюдь не ту же роль, что и Ленин. Вот, собственно, и все. А так их всех можно в этой совокупности считать немецкими агентами, если угодно. И вообще считать, что революция Октябрьская – это дело германского генштаба. Но я говорю, он плохо рассчитал в этом смысле. Он в результате оказался, так сказать, его империя рухнула, так сказать, вместе. И последнее. Да, говорят, что Брестский мир был унижением для России, в нем виноват лично Ленин и большевики. А как вы считаете, был ли этот мир необходим, и было ли другое решение? Вы знаете, другое решение пытался реализовать Троцкий. Он как бы вот пропагандировал формулу и более того ее на мирных переговорах выдвинул, что вот ни мира, ни войны. То есть это означало, что мир мы с вами на ваших условиях не заключаем, а вы вот как бы действуете без правового поля. Все равно вы сильнее. Вот. И, так сказать, дальше будете действовать как вы хотите. Ну, может быть, это своеобразная такая реинкарнация слов, приписываемых Александру Первому, который якобы сказал Кутузову, что можешь отступать хоть до Камчатки. Я не знаю, это как бы имею в виду, что Наполеон все равно с тобой, за тобой на Камчатку не пойдет. Но так или иначе, в результате идея Троцкого привела к тому, что немцы продолжили наступление, практически все они, то, что заняли, они заняли без какого-либо существенного сопротивления, в общем, дошли уже практически до Петрограда. А Петроград в то время был столицей. Ну, то есть, Москва-то тоже, конечно, но, в общем, основная вся сила правительственная находилась в Петрограде. И поэтому это реально означало, что немцы вот сейчас войдут в Петроград, установят там оккупационный режим, и вся советская власть, собственно, кончится. Просто по факту того, что в других местах ее нету. Она только что случилась. Нет никаких-то рычагов советской власти где-то в Сибири, там, на Украине, в Грузии, там, в Средней Азии. Нету от слова совсем. То есть, если они придут, то они вот ее просто раздавят. Всю, и все, советская власть кончится. А дальше будет какой-то другой режим. Поэтому в этих условиях, чтобы сохранить советскую власть, которая в итоге и победила. Вот Ленин пошел на такой шаг. Он долго убеждал в этом коммунизме. Он был в меньшинстве. На съезде, вот, и в Политбюро, во всяком случае. И так ему удалось продавить это решение через съезд в 18 году. Я сейчас вот уже точно не скажу, по-моему, это 8-й был съезд РКПБ. Вот, но это давалось очень тяжело. Но стратегически это был выигрыш. Тактически можно сказать, что да, вы уступили те территории. Да, правда, это все было так. Но уступлены были, по большому счету, на полгода. То есть Брестский мир произошел в марте 18 года, а в ноябре 18 года уже произошла революция в Германии. И весь Брестский мир был аннулирован. Просто по причине того, что нет высокой договаривающей страны. Так что вот судите сами. кто, как говорится, является позором, а кто стратегически, мыслил стратегически. Да, пожалуйста, Вадим.
А вот мне интересно, кто вот этому человеку внушил, что надо вот унижаться из-за этого Брестского мира? Вот просто почему? Вот есть события Беловежских соглашений, да? И если бы они привели к какому-то, ну, добру, к какому-то улучшению жизни, прав человека, демократии, это была бы одна история. Мы сказали, да, мы, конечно, потеряли территории, но зато это была бы одна история. Но мы видим, что на протяжении 30 лет совершенно другая история. Почему мы должны про Брестский мир сейчас вспоминать как унижение, а поляки, когда нас захватили, это не унижение, и мы тоже должны про это вспоминать. Вот украинцы вспоминают, что украинские нацисты, что русские очень сильно угнетали, и казахские шовинисты это тоже вспоминают, и прибалтийские шовинисты это тоже вспоминают. Вот зачем это вспоминать, скажите, пожалуйста, какой в этом смысл?
Вадим, у нас время, к сожалению, закончилось, но это действительно исторические истории, они настолько интересные, тем более снабжены таким количеством анекдотов. Тут нам пишут еще что-то про 250 тонн русского золота, которые якобы Ленин обещал Германии и успел отправить там 93. Ну, хорошо, ладно, и почему-то они достались при этом Англии, так сказать, Англия не вывозила вообще из Германии золото. Ну, хорошо, как в Первой мировой войне. Давайте на этом закончим нашу историческую дискуссию. Еще раз поздравляю всех с 7 ноября. С очередной годовщиной событий исторических в истории России. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания. До свидания.